Откровение святого Иоанна Златоуста, том 7, кассета 7, страница 854, Матфея 27-21. Что надлежало делать? Уличенного ли отпустить преступника или сомнительного? Если позволено было отпускать одного из уличенных преступников, то тем более сомнительного. И, конечно, Иисус не казался для них худшим явных человека-убийц. Евангелист не просто сказал «имели разбойника», но разбойника известного, знаменитого по своим злодеяниям, совершившего бесчисленные убийства. И все-таки они предпочли его спасителю вселенной и не посовестились ни святого времени, ни законов человеколюбия, ни другого чего-либо подобного. Зависть совершенно ослепила их. Будучи сами злы, они и развращали и народ, чтобы из-за обольщения его понести тягчайшую казнь. Итак, когда просили они Вараву, то Пилат сказал: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят!» Вопросом этим он опять хотел образумить их, предоставляя им свободу в выборе. Он хочет, чтобы они, хотя по чувству стыда, и спросили Иисуса, и таким образом все стало бы делом их великодушия. Если бы сказал он, что Иисус ни в чем не согрешил, то вызвал бы в них только большее упорство. Когда же просил спасти его по чувству человеколюбия, то против этой просьбы и убеждения нечего было прикословить им. Но они, несмотря и на это, говорили ему: «Распни его!» Правитель сказал: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не повинен я в крови праведника сего! Смотрите вы! Зачем же предаешь? Почему не исхитил его, как Павла, сотник? И этот знал также, что он угодил бы иудеям, и из-за Павла было возмущение и смятение, и однако он мужественно стал против всего». Но Пилат действует весьма малодушно, слабо. Все провинились, ни Пилат не восстал против черни, ни чернь против иудеев, и никому из них нет ниоткуда оправдания. Они же еще сильнее вопили, то есть еще более кричали: «Да будет распят!» Хотели не только убить, но и убить, как за худое. И когда судья противился, они только упорствовали, крича одно и то же. Видишь ли, сколько сделал Христос для того, чтобы приобрести их? Как Иуду часто отклонял он от его намерения, так удерживал и этих, и во все время благовествования своего, и во время самого суда. В самом деле, когда они видели, что Егемон, судья, умывает руки и говорит: «Не повинен я в крови сего», то и слова, и дела убеждали их к раскаянию. Равно как и тогда, когда Иуда удавился, и сам Пилат увещевал их взять на казнь другого вместо Иисуса. Когда обвинявший и предавший его осуждает сам себя, и тот, который должен произносить решение, снимает с себя ответственность, и видение является в ту же ночь, и Пилат просит у них его, как осужденного, то как могут они оправдаться? Если они не хотели объявить его невинным, то не надлежало, по крайней мере, предпочесть ему разбойника, разбойника отъявленного и весьма известного. Что же они? Когда увидели, что судья умывает руки, то и говорит, что я не повинен в крови сего, а они закричали. И весь народ сказал: кровь его на нас и на детях наших. И когда уже? Тогда, как они сами произнесли на себя определение, он дозволил им все. Смотри же, сколь велико и здесь их безумие. Такова ярость, такова злая страсть. Она не позволяет видеть то, что должно видеть. Пусть так, что вы самих себя прокляли. Для чего же навлекаете проклятие и на детей? Впрочем, человеколюбивый Господь, хотя они неистовствовали так безумно против себя и детей, не подтвердил согласием этого приговора не только по отношению к детям, но и по отношению к ним самим. Но даже из них самих принял покаявшихся и удостоил бесчисленных благ. И Павел был из числа их, и многие тысячи уверовавших в Иерусалиме. Видите ли, братья, говорил Яков, сколько тысяч уверовавших иудеев? Деяния 21:20. были также из этих. Если же некоторые остались, то себе самим должны вменить мучения их ожидающие. Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Для чего же бил? Или как осужденного, или чтобы дать вид суда, или чтобы угодить иудеям. Во всяком случае, надлежало сопротивляться. И прежде этого он сказал: «Возьмите его вы, и по закону вашему судите». Да и много было такого, что могло остановить и его, и иудеев. Именно и знамения, и чудеса, и великое незлобие страдальца, и особенно неизреченное его молчание. Если он и защитою себя, и молитвою показывал, что он человек, то с другой стороны, своим молчанием и презрением к их словам обнаруживал свое величие и высокое достоинство, всем этим заставляя их удивляться себе, но ничто не подействовало на них. 856. Так-то, когда как бы опьяненным разум бывает объят какой-нибудь безумной страстью, то трудно уже прийти в настоящее свое положение. Разве только падающая душа имеет особенное мужество. Худое, очень худое дело поддаваться подобным худым страстям, а потому надлежит всячески отражать их и возбранять им вход. Они как скоро займут душу и станут обладать ею, то как огонь, падающий на сухие дрова, возжигает в ней страшный пламень. Поэтому молю вас, употребляйте все, чтобы заградить им вход, и не давайте места какому-то ни было злу, успокаивая себя душепагубным рассуждением, что за важность в том или этом. Отсюда-то рождаются бесчисленные роды зол. Коварный дьявол употребляет большие хитрости и насилие, и послабление к погибели человека, и начинает действия свои с малого. Смотри, хотел он довести Саула до того, чтобы тот пошел слушать, болтовнюсь, чрево волшебницы. Если бы он вначале стал внушать это Саулу, то Саул, конечно, не послушал бы его. Как в самом деле послушал бы тот, кто сам преследовал волхвование? Поэтому он неприметно и мало-помалу приводит его к тому. И, во-первых, когда прислушал Саул Самуила и в отсутствие дерзнул принести сожжение, то, будучи обвиняем, говорит, что большая нужда настояла со стороны врагов. И в то время, как должен был рыдать, оставался спокоен, как бы ничего не сделал. Потом Бог повелел истребить амаликитян, но он и этого не исполнил. Далее следовали злые умышления его против Давида. И таким образом, неприметно и мало-помалу, поскользаясь, он не мог уже остановиться, пока, наконец, не вверг себя в самую бездну погибели. Так случилось и с Каином. Дьявол не тотчас увлек его на убийство брата, так как он и не успел бы убедить его. Но, во-первых, склоняет его принять жертву худшее, внушая ему, что в этом нет греха. Во-вторых, вожжёг в нем ненависть и зависть, уверяя, что ничего и в этом нет. В-третьих, убедил умертвить брата и запираться перед Богом в гнусном смертоубийстве. И не прежде отступил от него, пока не довел до крайнего зла. Итак, надобно отражать зло в начале, даже и в том случае, если бы первые преступления не влекли за собой дальнейших, и тогда нельзя пренебрегать ими. Между тем они доходят и до большего, когда душа вознеродит. Поэтому нужно употреблять все средства, чтобы истреблять пороки в самом начале. Не смотри на то, что грех сам по себе мал, но помни, что он бывает корнем великого зла, когда вознеродят о нем. Сказать ли тебе достойное удивление? Не столько требует тщания и трудов большие грехи, сколько, напротив, малые и незначительные. Отвращаться первых заставляет самое свойство греха, а малые – потому самому, что мало, располагает нас к лености и не позволяет мужественно восстать на истребление их, а потому они скоро и делаются великими, если мы спим. Так обычно бывает и с телом. Так и в Иуде родилось это великое зло, если бы он не думал, что будто бы неважное дело красть имущество бедных, то, конечно, не впал бы и в грех предательства. Так же, если бы иудеям не представлялось маловажным то, что они пленены тщеславием, то, конечно, не дошли бы до христоубийства. Да и всякое зло обыкновенно совершается так. Ведь никто не впадает в нечестие скоро и вдруг. В душе нашей, несомненно, есть некоторый прирожденный стыд греха и уважение к добру, и невозможно ей вдруг дойти до такого бесстыдства, чтобы отринуть все за раз. Напротив, она нисходит до крайней погибели неприметно, мало-помалу, когда вознеродит. Так вошло в мир идолопоклонство, когда стали выше меры чтить людей, как живых, так и умерших, также стали поклоняться изваянным. Так, наконец, усилилось блудодейство и другие пороки. Смотри также, один безвременно посмеялся, другой укорил. Иной отринул страх, говоря, это ничего, что за важность посмеяться? Что от этого может произойти? От этого происходят пустые разговоры, отсюда срамословие, а потом позорные поступки. Еще иной, когда его упрекают, что он поносит ближнего, насмехается и злословит, презирает это и говорит, что злословить другого ничего еще не значит. На самом же деле отсюда рождается безмерная ненависть, непримиримая вражда, бесконечные укоризны, аут-укоризн, драки, а драк часто и убийство. 857. Итак, этот лукавый демон от малого доводит до большего, а от большого доводит и до отчаяния, изобретая таким образом другой способ, не менее пагубный. Подлинно не столько губит грех, сколько отчаяние. Согрешивший, если будет бодрствовать покаянием, скоро исправляет свой проступок, а кто отчаивается и не кается, тот потому и остается без исправления, что не употребил врачевства покаяния. Есть еще и третья, самая опасная хитрость у дьявола, именно, когда он облекает грех личиной благочестия. Но где же, скажешь, можно видеть, чтобы дьявол настолько усилился, чтобы до этого доходил в своих обманах? Слушай и остерегайся его замыслов. Христос повелел через Павла, чтобы жена не отлучалась мужа, и чтобы не лишали друг друга разве по согласию. Но некоторые по любви к воздержанию оставивши мужей своих, как будто бы на самом деле это было дело благочестия, ввергли их в прелюбодеяние. Итак, подумай, какое это несчастье, что понесшие столько труда обвиняются, как будто учинившие великое зло, и как сами подвергаются крайнему наказанию, так и сожительствовавших с ними повергают в бездну погибели. Еще иные, воздерживаясь по заповеди поста от пищи, мало-помалу дошли до того, что гнушаются пищей, а это приносит им величайшее наказание. То же бывает, когда свои предвзятые мнения оправдывают вопреки смыслу Писания. Некоторые из коринфян думали, что вкушать все безразличие, даже запрещенное, означает совершенство. Глава 8. Но это было делом не совершенства, а крайнего заблуждения. Поэтому и Павел сильно запрещает им это и говорит, что они подлежат за это крайнему наказанию. Другие еще думают, что убирать волосы на голове означает благочестие. Напротив, и это запрещено, и есть дело очень постыдное. Иным опять кажется, что они получат великую пользу, если безмерно станут скорбеть о грехах. Но и это относится к умыслам дьявольским, как показал на себе Иуда, который от того и удавился. Поэтому и Павел боялся, как бы не потерпел чего подобного соблудивший, и увещевал коринфян скорее простить его, чтобы как не был поглощен чрезмерной скорбью. Потом, показывая, что это есть одна из сетей дьявола, говорит, чтобы нам не принес ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы, то есть что он приступает к нам с великой хитростью. В самом деле, если бы он ратовал явно, то легко и удобно было бы побеждать его, но нам легко будет и ныне победить его, если будем бодрствовать. Против всех этих коварств Бог снабдил нас оружием. Слушай, что говорит он, желая убедить нас, чтобы мы не пренебрегли ничем малым. Если брат скажет брату своему «урод», то есть безумный, будет повинен гиенне, и тот, кто смотрит похотливыми глазами, совершенный есть прелюбодей. Также и смеющихся называет несчастными, и везде истребляет начатки и семена зла, и говорит, что и за праздное слово отдадим ответ. Вот почему Иов очищал даже и помышления детей своих. А о том, что не надобно отчаиваться, так говорит Писание. Разве падающий не может встать, или отвращающийся не может обратиться? Иеремия 8:4. И еще, «Не хочу смерти грешника, но чтобы обратился и был жив». Иезекииля 18:23. Также «Ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших». И много других подобных слов и примеров находится в Писании. А о том, чтобы нам не погибнуть под видом благочестия, послушай, что говорит Павел. «Чтобы таковой не был поглощен чрезмерной скорбью». 2 Коринфянам 2:7. «Зная же это, оградим себя от всех путей, гибельных для беззаботливых, знанием Писания. Не говори, что в том, если я пристально посмотрю на красивую женщину. Если ты в сердце учинишь прелюбодеяние, то скоро осмелишься сделать это и плотью. Не говори, что в том, если я пройду мимо этого нищего. Если ты пройдешь мимо него, то пройдешь и мимо другого, а после этого и третьего». И опять не говори, что и в том, если пожелаешь собственности ближнего. Это-то именно и погубило Ахава, хотя он и цену давал, но брал против желания владевшего. Покупающий не должен делать насилие, а должен убеждать. Если же тот, кто давал надлежащую цену, так осужден был за то только, что взял против согласия другого, то какого наказания достоин тот, кто не только делает это, но похищает насильственно и при этом живя под благодатью. Итак, чтобы не понести нам наказание, будем блюсти себя чистыми от всякого насилия и хищничества. Будем оберегать себя не только от грехов, но и от их начатков. И со всем тщанием возревнуем о добродетели. Таким образом, мы насладимся и вечных благ, благодатью, человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь. Беседа 87, 859, Матфея 27, 27. Тогда воины, правители, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк, и, раздевши его, надели на него багряницу. И сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и давали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» Как будто по какому уговору ликовал тогда со всеми дьявол. Пусть в самом деле ругались над Христом иудеи, истаивая от зависти и ненависти, но каким образом и почему воины делали это? Не явно ли, что дьявол тогда со всеми пиршествовал? До того они были жестоки и неукротимы, что из оскорблений, наносимых Христу, делали себе удовольствие. Им надлежало удержаться от этого, надлежало плакать по примеру народа. Но они не делали этого, напротив, оскорбляли его, нападали на него нагло, может быть, желая тем угодить иудеям, или делая это только по своему злонравию. И оскорбления были различные и многообразные. Эту божественную главу то заушали, то уязвляли терновым венцом, то били тростью люди скверные и нечистые. Какой после этого мы дадим ответ? Мы, которые гневаемся за каждую обиду нам наносимую, тогда как Христос претерпел такие страдания. А то, что совершали с Ним, было крайней степенью поругания. Не часть одна, а все тело терпело страдания. Голова от венца, трости и ударов, лицо от заплеваний, ланиты от заушений, все тело от бичевания, одеяние хламида и притворного поклонения, рука от трости, которую дали держать ему вместо скипетра, уста от поднесения уксуса. Что может быть тяжелее этого? Что обиднее? Поистине, происходившее превосходит всякое описание. Как бы боясь, чтобы не опустить какой-либо наглости, они, убивавшие пророков своими руками, Христа умерщвляют по определению судьи. Они все делают, и убивают своими руками, и судят, и осуждают, и на своем суде, и перед Пилатом, говоря: «Кровь его на нас и на детях наших». Нападают с неистовством, издеваются, связывают, отводят, делаются виновниками оскорблений, нанесенных воинами, пригвождают ко кресту, поносят, оплевывают, насмехаются. Пилат здесь ничего не присоединял с своей стороны. Они сами все делали, сами были и доносчиками, и судьями, и палачами, и всем. И это у нас прочитывается при всеобщем собрании, Чтобы не сказали нам язычники, вы показываете народу только блистательные и славные, например, знамения, чудеса, а позорное скрываете. Благодать Святого Духа так устроила, что все это прочитывается у нас во всенародный праздник, именно в Великий Вечер Пасхи, когда мужи и жены предстоят в большом множестве, когда стекается целая вселенная, тогда и проповедуется это громким голосом. И несмотря на это, что это читается и сообщается всем, мы веруем, что Христос есть Бог, и как по другим причинам, так и потому поклоняемся Ему, что Он благоволил до того не зайти для нас, что претерпел такие страдания и научил нас всякой добродетели. Но и всегда должны мы читать это, потому что великая отсюда происходит прибыль, великая польза. В самом деле, когда ты видишь, как и на словах, и на деле насмехаются над ним, с каким издевательством склоняются перед ним, как тяжко заушает его и заставляет терпеть крайние страдания, то хотя бы ты был бесчувственным камнем, сделаешься мягче войска, и изренешь из сердца твоего всю надменность. Слушай же, что следует далее. После того, как насмеялись над ним, повели его на распятие. И, обнаживши его, взяли себе одежды его, и, севши, выжидали, когда он испустит дух, и разделили одежды его, как это обыкновенно бывает с осужденными самого низкого рода, с отверженными, с беззащитными и беспомощными, разделили те ризы, которые произвели столько чудес, и которые, однако же, не оказывали тогда никакого действия, так как Христос удерживал свою неизреченную силу. И этот проступок составляет немаловажное прибавление к их сумасбродству. Они, как я сказал, во всем поступали с ним, как с бесчестным и презренным, как с самым последним человеком. С разбойниками ничего подобного они не делали, а против Христа достало у них дерзости на все это. Его и распяли посреди них, чтобы он разделил с ними их худую славу. Дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. И это с целью надругаться. Он не хотел, другой же повествует, что отведал. Он сказал: «Совершилось». Что же значит это слово «совершилось»? «Совершилось о нем пророчество. Дали, говорит, в пищу мне желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Впрочем, и этот не показывает, что он пил. Нет различия «отведать что-нибудь только и не пить». Это означает одно и то же. Но и здесь еще не конец их неистовству. После того, как обнажили его, распяли, подносили уксус, они идут еще далее. Смотря на пригвожденного ко кресту, поносят и они сами, и мимоходящие. И что было всего тяжелее, он терпел страдания, как бы льстец и обманщик, как гордый и пустой самохвал. Для того они распяли его всенародно, чтобы в глазах всех ругаться над ним. Для того распяли руками воинов, чтобы под предлогом, что приговор произнесен в народном судилище, тем свободнее предаваться неистовству. 861. И кого бы ни смягчил народ, последующий за ним и рыдающий, но только не этих зверей. Вот почему он тех и удостоил ответа, а этих не удостоил. После того, как сделали все, что хотели, стараются опорочить славу его, страшась его воскресения. С этой целью они всенародно говорят об этом, распинают с ним разбойников, и, желая огласить его льстецом, говорят: «Ты, разоряющий храм и в 3 дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста!» Когда тщетно просивший Пилата снять вину, а вина была написана «такая царь иудейский», они не успели в намерении, он воспротивился им, сказав, что написал, то написал. Тогда они уже ругательствами своими старались показать, что он не царь. Поэтому они, кроме тех слов, говорили и следующее: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. И еще других спасал, а себя не можешь спасти». И покушались таким образом омрачить и прежнее знамение его. Также, если он Сын Божий и угоден ему, пусть Бог спасет его. О, скверные и пребеззаконные! что же? Пророки разве не были пророками или праведные праведными от того, что их Бог не исхитил от напастей? Они оставались таковыми, хотя и претерпевали страдания. Что может сравниться с вашим безумием? Если их слава не омрачалась бедствиями, наведенными вами на них, но они остались пророками при всех страданиях, которые терпели, то тем более не надлежало вам соблазняться о Христе, который и делами, и словами искоренял в вас эту мысль. Впрочем, говоря и делая это, они ничего не успели даже в самое это время. Тот, который погибал в крайнем нечестии, который все время жизни своей провел в убийствах и грабежах, в то время, как говорено было это, исповедал его и вспомнил о царстве, равно и народ плакал о нем. Хотя неведущим строение тайны казалось, что все происходившее свидетельствовало о противном, именно, что он слаб и бессилен, но истина и самыми противными обстоятельствами усилилась. Итак, слыша это, вооружимся против всякого возмущения сердечного, против всякого гнева. Если увидишь, что сердце твое возгорается, огради грудь твою крестным знамением. Вспомни что-нибудь из случившегося тогда, и этим воспоминанием ты рассеешь всякое возмущение духа, как прах. Помысли о словах, делах, помысли, что он владыка, а ты раб. Он пострадал для тебя, а ты для себя. Он за облагодетельствованных им и вместе распявших его, а ты за самого себя. Он за причинявших ему оскорбления, а ты часто за обиженных тобою. Он в глазах целого города, даже всего народа иудейского, в глазах пришельцев и соотечественников, которым он изрекал человеколюбивые глаголы, а ты в присутствии нескольких. А что всего обиднее, он оставлен был и самими учениками. Те, которые прежде услуживали ему, убегли от него. А враги и противники, иудеи и воины, с обеих сторон разбойники, окружая распятого, досаждали, укоряли, поносили, насмехались, хулили. И разбойники оба поносили и хулили его. Но как же Лука говорит, что один из разбойников поносил его? И то, и другое было. Сперва хулили оба, а после не так уже. Что бы ты ни подумал, будто бы это произошло по какому-то согласию, или что разбойник не был разбойником, евангелист его ругательством доказывает тебе, что сперва на кресте был разбойник и враг, но внезапно изменился. Итак, о всем этом размышляя, подумай. Что потерпел ты, подобное тому, что понес Господь твой? Ты посрамлен публично, но, конечно, не так. Ты наказан, но, конечно, не по всему телу и не столько обнажен и мучен. Если и заушали тебя, то опять не так. 863. Прибавь к этому, от кого, за что, когда? И что всего тяжелее, за происходившее тогда никто не жаловался, никто не обнаружил негодования. Напротив, все хвалили, все вместе смеялись и посрамляли, поносили его как обманщика, самохвала и льстеца, который не может оправдать делами слов своих. Но он совершенно молчал, подавая нам неоцененное врачевство долготерпения. А мы, слушая это, не умеем быть терпеливыми даже перед рабами своими. Но пуще диких ослов скачем и бьем ногами. Лютые, бесчеловечны бываем против обижающих нас. А о том, что касается до Бога, заботимся мало. Таковы же остаемся в отношении к друзьям. Если кто обидит нас, никак не стерпим. Если досадит кто, мы свирепствуем более зверей. Мы, которые читаем это ежедневно. Один ученик предал, прочие, оставив его, убежали. Те, которые облагодетельствованы, плевали на него. Слуга архиереев заушал, воины били полонитом. Мимоходящие насмехались и поносили, разбойники также укоряли. И он никому не отвечал ни слова, но всех победил молчанием. Самым делом научая тебя тому, что чем более ты будешь переносить все с кротостью, тем легче победишь несправедливо поступающих с тобою. И всех заставишь удивляться тебе. Кто в самом деле не подивится тому, кто с кротостью переносит обиды, наносимые со стороны дерзких поносителей? Подобно тому, как тот, кто хотя и законно страдает, но переносит бедствие с кротостью, многими считается за невинного страдальца. Так, напротив, тот, кто страдает и невинно, но от нетерпения неистовствует, навлекает подозрение, будто он терпит достойное, и становится предметом смеха, как пленник, увлекаемый гневом, потерявший свое благородство. Такой человек недостоин называться и свободным, хотя бы управлял тысячами слуг. Но тебя кто-нибудь сильно раздражил. И что же в том? Теперь ты надлежит показать свое любомудрие. Мы зверей видим кроткими, когда их никто не раздражает. Не всегда и они свирепствуют, а когда только кто раздразнит их. Итак, если и мы только тогда остаемся спокойными, когда никто нас не раздражает, то чем мы превышаем зверей? Они не без причины часто мечутся и могут быть извинены, так как ярятся от того, что их раздражают и бьют. Сверх того у них нет рассудка, и они от природы получили зверство. Но когда ты свирепствуешь и зверствуешь, скажи мне, в чем можешь найти себе извинение? Какое зло потерпел ты? Ограблен ли? Потому-то ты и должен перенести это, что тем самым приобретаешь большее. Обесславлен ли? Что же в том? Ты сам от того не меньше стал, если ты рассудителен. Если же ты ничего не потерпел худого, то почему гневаешься на того, кто не только не причинил тебе зла, но принес еще пользу? Те, которые уважают нас, усыпляют и разнеживают нас. Напротив, обижающие и презирающие делают более терпеливыми тех, которые внимательны к себе. Ленивые более терпят вреда, когда их уважают, нежели тогда, когда оскорбляют их. Оскорбляющие заставляют нас умудряться, когда мы бодрствуем над собою. А те, которые хвалят нас, умножают в нас надменность, возбуждают гордость, тщеславие, беспечность и делают душу изнеженную и слабую. Это доказывают те отцы, которые не столько ласкают своих детей, сколько бранят, боясь, как бы они ни потерпели вреда от снисхождения, то же средство употребляют и учители. Поэтому, если кого следует отвращать, это именно льстецов, а не оскорбляющих нас. Больше приносит вреда лесть, нежели обида. Ласкательство есть приманка для неосторожных, и от нее труднее предостеречься, нежели от той. Да и больше зато награды, более славы. И подлинно более достойно удивления видеть человека, которого оскорбляют, и он не возмущается, чем такого, которого бьют, поражают, и он не падает. Но как возможно, скажешь ты, не возмущаться? Обидел ли кто тебя? Огради крестным знаменем грудь, вспомни все, что происходило на кресте, и все погаснет. Не думай об одних обидах, но вспомни вместе и о добре, какое ты когда-нибудь получил от обидевшего, и тотчас станешь кротким. Особенно же и прежде всего приведи на мысль страх Божий, и вскоре сделаешься умерен и покоен. 864. Кроме того, возьми пример в этом случае и с рабов своих, когда видишь, что ты бранишься с кем-нибудь из них, а тот молчит, то представь, что можно быть благоразумнее и укори себя за свое раздражение. Во время самых обид приучайся не оскорблять другого, и тогда, будучи оскорбляем, не будешь чувствовать скорби. Представь, что обижающий тебя в выступлении, и не в своем уме, и тогда не будешь досадовать на обиду. Случается, что беснующиеся бьют нас, однако мы не только не гневаемся на них, но и жалеем их. Поступай ты так. Пожалей об обижающем. Он ведь одержим лютым зверем, яростью, демоном неистовым, гневом. Поспеши освободить того, которого мучит злой демон, и который так скоро погибает. Поистине, гнев — такая болезнь, что немного надобно времени для того, чтобы погиб одержимый ею. Поэтому и сказал некто, устремление ярости его падение ему. Сирахов 1.22. Показывая ее жестокость, особенно в том, что она в короткое время причиняет великое зло и не имеет нужды в продолжительности времени. А если бы при ее силе она была еще и продолжительна, то с ней нельзя было бы и бороться. Желал бы я показать тебе, кто таков обидчик, и кто любомудрствующий, желал бы представить тебе в обнаженном виде душу того и другого. Ты увидел бы, что сердце первого подобно волнующемуся морю, а последнего, как тихое безмятежное пристанище. Он не возмущается этими бурными ветрами, напротив, легко укрощает их. Обидчики все делают, чтобы уязвить другого. Но когда теряет всякую надежду успеть в этом, сами, наконец, укрощаются и отходят уже исправившимися. И не может быть, чтобы разгневанный человек, наконец, сильно не укорил себя, подобно тому, как невозможно, чтобы человек неразгневанный укорял себя. Если нужно против кого-нибудь восстать, то это можно сделать и без гнева, и даже удобнее и благоразумнее, нежели как с гневом. Тогда ничего не потерпишь неприятного. Если захотим, все счастье наше и все доброе будет зависеть от нас. И мы будем в состоянии при помощи благодати Божией устроить свою безопасность и сохранить честь. Для чего ищешь ты себе у другого почести? Уважай сам себя, и никто не нанесет тебе бесчестия. Но когда ты сам себя бесчестишь, то хотя все будут чтить тебя, ты останешься бесчестным. Подобно тому, как если мы сами себя не расстроим, то никто другой нас не расстроит. Точно так же, если мы сами не будем бесчестить себя, то никто другой нас не осрамит. Представим себе человека великого и достойного славы, и пусть все стали бы называть его прелюбодеем, вором, гроборасхитителем, человекоубийцей, разбойником. Но если он ничем этим не раздражается, ни на что не досадует и ничего такого не сознает в себе, то какое он от того терпит бесчестие? Никакого. Что же скажешь, если многие имеют об нем такое мнение? И в таком случае он не обесчещен, а обесчестили себя те, потому что не считают его таковым, каков он есть. Скажи мне, если бы кто стал считать солнце темным, то солнце ли или себя он обесчестил бы? Конечно, себя самого, навлекая на себя подозрение, что он или слеп, или не в уме. Так и те, которые считают добрых худыми, срамят себя самих. Поэтому надлежит прилагать большое старание о том, чтобы сохранить совесть свою чистою и не подать никакого случая к подозрению на нас. Если же и при таком нашем поведении другие хотят неистовствовать, то не нужно заботиться или скорбеть об этом. Если кто добр в себе, а его считают худым, то он ничего от того не теряет, оставаясь таким, каким он есть. Напротив, кто питает безрассудные пустые подозрения, подпадает к крайней гибели. Точно так же и худой, если считает его не таковым, не получает от того никакой выгоды, а подвергается большему осуждению, впадает только в большую беспечность. Худой, когда таким и считается, по крайней мере смиряется и сознает грехи свои. Напротив, когда укрывается, впадает в бесчувственность. В самом деле, если и тогда, как все укоряют, грешники едва возбуждаются к сокрушению, то может ли открыть глаза свои, живущие в нечестии, тогда, когда не только не осуждают его, но и хвалят? Не слышишь ли, как и Павел порицает за то, что коринфяне, поблажая и уважая соблудившего, не только не допустили его сознать грех свой, но и утвердили его в его нечестии? Поэтому умоляю вас, оставим мнение нас других, обиды и почести, и будем стараться только об одном, чтобы соблюдать совесть незазорную и не осрамить самих себя. Таким образом, мы и здесь, и в будущем веке будем наслаждаться великою славою, которую все досподобимся получить по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь. 866. Беседа 88. Матфея 27:45. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани!» То есть: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он!» Вот то знамение, которое он прежде обещал просившим. «Рот лукавый и прелюбодеянный, — так говорил он, — ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». То есть крест, смерть, гроб и воскресение. И опять иным образом, указывая на силу креста, говорил: «Когда вознесет из Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». То есть, когда распнете Меня и подумаете, что уже победили Меня, тогда-то особенно узнаете Мою силу. Действительно, после того, как он был распят, их город истреблен, иудейство кончилось, гражданское бытие и свобода их исчезли. Напротив, евангельская проповедь процвела и простерла за пределы вселенной. Земля и море, обитаемые и необитаемые страны, повсюду возвещают силу Слова Христова. Итак, вот что говорит он, и вот что случилось во время распятия на кресте. Это тем более удивительно, что случилось в то время, как он пригвожден был ко кресту, а не тогда, когда ходил по земле. Но не это одно дивно. Дивно то, что знамение, которого они искали, было и с неба, и явилось во всей вселенной. Чего прежде никогда не случалось, разве только в Египте, когда надлежало совершить Пасху, поскольку то было образом настоящих событий. Заметьте то, когда это происходит в полдень, когда по всей вселенной был день, дабы знали все обитатели земли. Этого достаточно было, чтобы обратить их к истине, не только ввиду величия чуда, но и в силу его благовременности. В самом деле оно совершается уже после всех дел безумия их, после беззаконного издевательства, когда они уже оставили свое неистовство, когда перестали насмехаться, когда насытились бесстыдными ругательствами и высказали все, что хотели. Только после всего этого показал он тьму, что, по крайней мере, теперь они укротили гнев свой и извлекли себе пользу из чуда. Совершать такие знамения на кресте было гораздо удивительнее, нежели сойти с креста. Если они думали, что эти чудеса совершал он, то необходимо надлежало верить и трепетать. А если думали, что не он, но отец, и тогда им надлежало прийти в сокрушение, так как мрак этот свидетельствовал о том, что отец прогневан был их преступлением. А что это не было затмение, а гнев и негодование, это видно, кроме того, и с самого времени. Тьма продолжалась 3 часа. Затмение совершается в несколько минут, как это известно тем, кто наблюдал это явление. Таково и в наше время случилось затмение. А чего же, скажешь, не пришли в изумление все и не признали Христа Богом? От того, что тогда род человеческий погружен был в беспечность и нечестие. Чудо это было одно, едва явилось, вскоре окончилось, а ни у кого не было ревности изыскать причины его. Явные беззакония находили себе извинения и в обычаях, не хотели и знать, что за причина этого явления, а думали, что это было следствием или затмения, или другой какой естественной причины. И что удивиться внешним, которые ничего не знали, и по своей великой беспечности не старались узнать причину события, когда жившие в самой Иудее после стольких чудес продолжали поносить Иисуса, хотя им явно было, что Он это сделал. Для того Он и говорит после этого чуда «Или, Или, лама савахфани», чтобы они знали, что Он еще жив, и что Он совершил его, и таким образом укротили бы свою ярость. Из этого они могли видеть, как Он даже до последнего издыхания чтит Отца. И не есть Бога противник. Он взывает пророческим голосом, свидетельствуя до последнего часа о истине Ветхого Завета, и не только пророческим, но и еврейским, чтобы им было понятно и внятно. Во всем этом показывал он свое единомыслие с отцом своим. Но заметьте здесь их дерзость, необузданность и безумие. Они подумали, говорит евангелист, что он зовет Илью, и тотчас напоили его уксусом. А другой подошедший пронзил копьем бок его. Что может быть нечестивее этого, что звероподобнее? До того простерли свое неистовство, что и над бездыханными останками ругается. Но смотри, как он и их нечестие обращает к нашему спасению. За ударом истекли источники спасения нашего. Иисус же опять возопив громким голосом, испустил дух. Вот то, о чем говорил он. Я имею власть положить душу мою и имею власть снова принять ее. Я полагаю ее сам о себе. Для того он и возопил, чтобы показать, что дело совершается по его воле. Марк говорит, и дивился Пилат, что он умер. И что сотник особенно потому уверовал, что Иисус умер знамениями власти. Голос этот разодрал завесу, отверз гробы и сделал храм пустым. И это учинил он не для того, чтобы обесчестить храм. Мог ли сделать это тот, кто говорил, «И дом отца моего не делайте домом торговли», но показывал этим, что они недостойны пребывания в нем, подобно тому, как когда он предал его и вавилонянам, Кроме того, настоящее событие было еще и предречением будущего запустения и перемены на лучшее и высшее, и знамением его могущества. 868. Вместе с тем, и в последовавших затем событиях Христос показал свою силу, именно в воскресении мертвых, в омрачении света, в перемене стихий. Во время Елисея один мертвец, коснувшись мертвеца, воскрес. Теперь голос воздвиг мертвецов, тогда как тело пригвождено было ко кресту. Впрочем, первое было прообразом настоящих событий. Для того оно и происходило, чтобы верили настоящему. И не только возбуждаются мертвые, но и камни расседаются, и земля трясется, чтобы познали, что он мог и их омрачить, и расторгнуть. Тот, кто расторгнул камни и омрачил вселенную, тем более мог сделать то же над ними, если бы захотел. Но он не восхотел этого, излив гнев свой на стихии, он желал спасти их кротостью. Но они не оставили своего неистовства. Такова зависть, такова ненависть. Нелегко укротить ее. И при всех таковых явлениях бесстыд своих было одинаково. Впоследствии же, когда, несмотря на то, что положена была печать на гробе, приставлена воинская стража, он воскрес, и они услышали об этом от самих стражей, обольстили другие деньгами и хотели скрыть свидетельство о воскресении. Итак, не удивляйся тому, что и они тогда так бесчестно поступали. Так они раз навсегда расположились во всем поступать бесстыдно. Смотри только, сколько знамений он сотворил, то на небе, то на земле, то в самом храме. Этим он часто показывал свое негодование, частью то, что и недоступно сделается теперь доступным. И что небо отверзится, и откроется истинное святое святых, они говорили, если царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста. А он показывает им, что он есть царь всей вселенной. Они говорили, разрушающий храмы в три дня созидающие. А он указывает, что их храм совершенно запустеет их. Далее они говорили, других спасал, себя спасти не можешь. Он же, пребывая на кресте, с избытком показывает им свою силу над телами рабов своих. Подлинно. Если великое дело выйти из гроба четверодневному Лазарю, то гораздо важнее всем давно усопшим внезапно явиться живыми, что было знамением будущего воскресения. И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И вышедшие из гробов по воскресении его вошли во святой град и явились многим. Чтобы это событие не сошли призрачным, воскресший является многим в городе. Тогда и сотник прославил Бога, говоря, «Воистину, он был Сын Божий». Такова сила распятого, что после таких насмешек и ругательств и сотник, и народ пришли в умиление. Некоторые говорят, что этот сотник, укрепившись после того в вере, совершил мученический подвиг. Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. На эти события взирают жены, особенно сострадательные и сетующие. Смотри, каково их усердие. Они следовали за ним, чтобы прислуживать ему, и не отлучались от него даже среди опасностей. Потому они видели все, видели, как он возопил, как испустил дух, как камни расселись и все прочее. И они первые видят Иисуса, этот столь презираемый, пол, первый наслаждается созерцанием благ. В этом особенно видно их и мужество. Ученики убежали, а эти жены присутствовали. Кто же они были? Матерь его, которую евангелист называет Иаковлевою, и прочее. Другой евангелист говорит, что и многие плакали об этом и били грудь свою. Это показывает, какова была жестокость иудеев. О чем другие воздыхали и плакали, над тем они смеялись, ни жалостью не трогались, ни страхом не укрощались. Все происходившее тогда было знамением великого гнева Божия. Не просто знамением, но знамением ярости. Все означало гнев чрезмерный, и тьма, и рассевшиеся камни, и разодранные пополам завесы и землетрясения. Он пришел Пилату Иосиф Аримафейский и просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. Этот Иосиф тот самый, который доселе скрывался. Теперь, по смерти Христовой, он одушевился великим дерзновением. Он был не незаметный человек, но знаменитый и знатный, именно почтенный член Синедриона. Отсюда особенно можно видеть его мужество. Он отважился теперь на явную смерть, потому что возбуждал всеобщую против себя ненависть. Когда обнаружил свою любовь к Иисусу и дерзнул просить тело его, и не прежде отступил, пока не получил его, дерзнул даже не только принять тело и погрести честно, но и положить в своем новом гробе, чем показала свою любовь и мужество. И это случилось не без причины, но именно потому, чтобы не имели подозрения, будто вместо одного восстал другой. Там же была Мария Магдалина и другая Мария, сидящая пред гробом. Для чего же они сидят здесь? Они ничего еще не знали о нем должным образом, ничего не представляли великого и высокого. Потому принесли они и мира, и при гробе бодрствовали, чтобы, когда утишится неистовство иудеев, приступить и намастить его. 870. Видишь ли мужество жен? Видишь ли пламенную любовь их? Видишь ли щедрость в издержках и решимость на самую смерть? Будем и мы, мужи, подражать женам, чтобы не оставить Иисуса в искушениях. Они столько издержали для умершего и предали даже души свои, а мы, опять скажу тоже, ни алчущего не питаем, ни ногого не оденем, но, видя, что просит он, спешим пройти мимо. Конечно, если бы вы увидели его самого, то каждый истощил бы все свое. Но и ныне он тоже, потому что сам сказал «Я есмь». Итак, почему же ты не все издерживаешь и ныне слышишь, как говорит он «Мне творишь»? Никакого нет различия, ему ли или другому ты подашь. И ты сделаешь не менее тех жен, которые тогда его питали, напротив, даже еще более. Не смущайтесь. Не одно и то же питать его самого, когда он является во всей славе, которая могла расположить к нему и каменную душу, и служить в исполнении только его заповеди, бедному, убогому, согбенному. Там в любви твоей участвует уважение к лицу и достоинству присутствующего. Здесь вся честь принадлежит твоему человеколюбию. Здесь ты больше показываешь уважение к нему, когда только по заповеди его служишь подобному тебе рабу его и угождаешь ему во всем. Итак, угождай, веруя приемлющему и говорящему «Мне дал». Если бы ты не ему давал, он не удостоил бы тебя своего царствия. Если бы не его ты отвращался, он не послал бы тебя в гиенну, не осудил бы на мучение, если бы ты презрел просто человека. Нет, пренебрегаемым является сам он, потому-то и составляет это великое прегрешение». Так и Павел его гнал, когда преследовал верующих, почему и сказал ему, что ты гонишь меня. Итак, будем столько же усердны, как если бы мы самому Христу подавали, когда подаем ближним. Подлинные слова его достовернее, нежели глаза наши. Поэтому, когда видишь бедного, вспомни слова его, которыми он сказал тебе, что он есть самый тот, кого ты питаешь, хотя являющийся тебе и не Христос. Но под образом этого бедняка он сам просит и принимает. Но ты стыдишься слышать, что Христос просит. Напротив, стыдись, когда не дашь просящему. Это точно есть срам, наказание, мучение. Когда он просит, это происходит от его благости, и потому нам нужно даже хвалиться этим. Но когда ты не подаешь, это показывает свою жестокость. Если ты теперь не веришь мне, что, проходя мимо нищего верующего, проходишь мимо самого Христа, то поверишь этому тогда, когда Он выведет тебя на суд и скажет, «Так как не сотворили одному из меньших, то не сделали мне». Но да не будет, чтобы мы узнали это таким образом. Поверуем же этому ныне и принесем плод, чтобы нам услышать блаженный голос, вводящий нас в царство. Но, может быть, кто-нибудь скажет, «Каждый день говоришь ты нам о милосердии, человеколюбии». Я и не перестану говорить об этом. Если бы вы и преуспевали даже в этих добродетелях, и тогда бы мне не надлежало прекращать о них речь, чтобы не сделать вас беспечными. Конечно, если бы вы преуспевали, я говорил бы меньше. Но когда вы в половину надлежащего не успели в этом, то не мне, а себе говорите такие слова». Подлинно, жалуясь на меня, ты делаешь то же самое, что и дитя, когда она много раз, слыша Альфу и не заучивая ее, стала бы жаловаться на учителя, что он часто и даже беспрестанно повторяет одно и то же. В самом деле, кто от слов моих сделался склоннее к подаче милостыни? Кто расточил имение? Кто половину, кто третью часть раздал? Никто. Итак, прилично ли вам запрещать учить вас, когда вы еще не научились? Вам надлежало бы поступать напротив, надлежало бы, если бы мы даже и захотели прекратить учение, удержать нас и сказать: «Мы еще не заучили этого, для чего перестаете учить нас?» Если бы случилось, что у кого-нибудь болел глаз, а я был бы врачом, обвязал бы глаз, дал бы мази, применил бы другие средства, но ничего не сделал действительно полезного, ушел бы, то не пришел ли бы он к дверям моего дома и не стал ли бы упрекать меня в крайней беспечности, что я оставил ее тогда, как не прошла болезнь? Если бы я в ответ на обвинение сказал: «Я дал примочки мази», снес ли бы ты, больной, такое оправдание? Нет? Он тотчас сказал бы: «Какая мне в том польза, когда я еще страдаю?» То же самое помышляя о душе. Что, если бы я и много леча ослабевшую, оцепенелую, скорченную руку не излечил бы ее? Не то же ли услышал бы я? Но мы теперь врачуем точно скорченную и сохшую руку. Потому, пока не увидим ее совершенно прямую, не перестанем ухаживать за ней. О, если бы и вы ни о чем другом не говорили, и дома, и на площади, и за столом, и ночью, и во сне. Если бы днем мы непрестанно заботились об этом, то и во сне занимались бы тем же. 872. Что ты говоришь? Что о милосердии всегда я рассуждаю? Я и сам желал бы, чтобы не было большей нужды в таких беседах с вами. Я желал бы рассуждать о борьбе против иудеев, еллинов и еретиков. Но нездоровых можно ли вооружать? Как выводить на сражение тех, которые покрыты язвами и ранами? Если бы я видел вас здоровыми, то, конечно, вывел бы на это сражение. И тогда вы увидели бы благодатью Христовой целые тысячи падающих врагов ваших и их главы, валяющимся перед вами. Много было уже сказано нами об этом в различных книгах. И однако по нерадении многих мы теперь не можем еще торжествовать совершенную победу. Мы многократно побеждаем их в догматах, но они порицают нас за жизнь многих у нас чистящихся, гнушаются их ранами и недугами сердечными. Итак, можно ли благонадежно выводить вас на сражение, когда вы и нам служите во вред, и при первом же появлении поражаетесь и осмеетесь врагами? У одного больна рука, скорчена, не может подавать. Как же он может держать щит и защищаться им, не уязвляясь от жестоких нападений? Другие хромают ногами, это те, которые ходят в театры и в домы блудниц. Как же они могут стоять в сражении и не уязвляться стрелами похоти? Иной болен глазами, совсем ослеп, или неправо смотрит, будучи исполнен блудодеяний, занимаясь только злодейскими наветами против целомудрия жен и подкопами против браков. Как же может такой смотреть на врагов, управлять копьем, бросать стрелы, когда отовсюду поражается насмешками? Иных видишь страждущих чревом, как бы одержимых водяной болезнью. Они удручены чревонеистовством и пьянством. Итак, как могу я вести этих пьяниц на сражение? У иного гнилые уста, таковы вздорливые ругатели, хульники. Как же они подадут своим голосом знак на сражение, и могут ли сделать что-нибудь важное и благородное, будучи объяты другого рода пьянством и составляя предмет смеха для врагов? Вот почему я каждый день обхожу свое войско, врачуя раны и исцеляя трупы. Если вы когда-нибудь протрезветесь и будете способны поражать других, тогда научу вас и этому воинскому искусству и покажу, как действовать оружием. Или лучше, тогда самые дела ваши будут для вас оружием. Тогда все будут падать перед вами. Если, то есть, вы будете милосерды, кротки, тихи, непамятно злобны, и все прочие добродетели будут сиять в вас. Если же кто станет противоречить нам, тогда мы приложим и свой труд, представляя в пример вас. Между тем, ныне вы даже служите препятствием в нашем течении. Смотри, мы говорим, что Христос сотворил великие чудеса, людей изменил в ангелов. Но когда спрашивают от нас доказательства на это и заставляют представить пример из этого стада, мы не мы. И я боюсь, как бы вместо ангелов не выгнать свиней из хлева или коней же на неистовых. Знаю, что это для вас больно, но не против всех это сказано, а только против виновных, вернее же, и не против них, но если они трезвы, а за них. Ныне все извращено и испорчено. Церковь ничем не отличается от стойла быков, ослов и верблюдов. И я всюду хожу, ищу овцы и не могу усмотреть. Так все топают и бьют ногами, как будто какие лошади или дикие ослы. Наполняют место, это только кучами навоза. Таковы именно эти их разговоры. Если бы можно было видеть, о чем говорят за всяким священным собранием, мужи, жены, то увидел бы, что слова их гаже всякого навоза. Потому, умоляю, оставьте этот худой обычай, чтобы церковь могла благоухать миром. Мы наполняем ее ныне только чувственным фимиамом, а о том, чтобы изгнать и истребить духовную нечистоту, и не заботимся. Что же в том пользы? Поистине, не столько бесчестим мы церковь, когда заносим в нее навоз, сколько оскверняем ее тогда, когда разговариваем в нем друг с другом о барышах, о торговле, о корчемстве, о том, что совсем неприлично нам. Тогда как нужно было бы здесь присутствовать ликом ангелов, церковь делать небом и ничего другого не знать, кроме сердечных молитв, молчания и внимания. И справимся же, по крайней мере, хоть с настоящего времени, чтобы очистить жизнь нашу и наследовать обещанные блага, благодать и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь. Беседа 89, 874, Матфея, 27-62. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых. И будет последний обман хуже первого. Ложь везде обличает себя и как бы невольно защищает истину. Смотри, надлежало верить тому, что он умер и погребен, и воскрес, и все это через самих врагов становится достойным всякого вероятия. Вникни в эти слова, которые вполне подтверждают все это. Вспомнили, говорят они. Следовательно, он скончался, ибо когда этот обманщик был живым, что после 3 дней воскресну, повели же поставить стражу у гроба, следовательно, погребен он, чтобы не пришли ученики и не украли его. Следовательно, если гроб запечатан, то обмана уже не будет. Невозможное дело. Итак, в самой вашей же просьбе дано непререкаемое доказательство его воскресения. Если гроб был запечатан, то не было никакого и обмана. Если не было обмана, а гроб найден пустым, то явно, что он воскрес. Нельзя и прикословить этому. Видишь ли, как и против воли подвязаются в пользу истины. Рассмотри также, как дорожат истины и ученики, как ничего не скрывает из того, что говорено врагами. Хотя бы то было и позорное. Вот они называют его обманщиком. И ученики не умалчивают об этом. Это показывает и жестокость врагов, доходивших до того, что даже и по смерти не оставляли своего гнева, и вместе простоту и правдолюбие учеников. Надлежит при этом исследовать и то, где сказал он: после 3 дней воскресну. Более ясных слов об этом нигде не найдешь, кроме примера Ионы. Беззаконные иудеи знали, следовательно, и понимали слова его, и сознательно злодействовали. Что же отвечает им Пилат? Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Он не позволяет воинам одним печатать. Как бы узнавший о его делах, он не хочет более действовать с ними заодно. А чтобы освободиться от них, позволяет им оградить гроб и говорит: «Вы как хотите печатайте, чтобы после не винить других». Подлинно, если бы одни воины запечатали, то иудеи могли бы сказать, хотя это и была бы невероятная ложь, Но все же они, как в других случаях, бесстыдно клеветали, так и теперь могли бы сказать, что воины позволили унести тело и дали ученикам возможность измыслить весть о воскресении. Теперь же, когда они сами утвердили гроб, не могут сказать и этого. Видишь ли, как они против своей воли стараются об истине. Сами пришли, сами просили, сами запечатали вместе со стражей, чтобы таким образом быть обвинителями и обличителями самих себя. В самом деле, когда ученики могли бы украсть в субботу, и при том как, в субботу не позволялось и выходить, если же приступили и закон, то как эти столь робкие люди осмелились бы пойти? Как при том могли убедить народ? Что они могли говорить, что делать? Что за ревность побуждала их стоять за мертвеца? Какой ожидали награды, какой почести? И от живого, когда только он задержан был, они убежали, а после смерти могли бы дерзнуть за него, если бы он не воскрес. Как это сообразить? Что они не хотели, не могли вымыслить небывалого воскресенья, видно из следующего. Много раз говорено было им о воскресенье, даже беспрестанно. Повторял он, что, как сказали и сами враги, после 3 дней воскресну. Поэтому, если бы он не воскрес, очевидно, они как обманутые и преследуемые всем народом, изгоняемые из домов и городов, должны были бы отстать от него, не захотели бы разносить такую о нем молву, как обманутая им и подпавшая за него крайним бедствием. А что они не могли вымыслить воскресение, если бы не было его на самом деле, об этом не нужно и говорить. В самом деле, на что они могли при этом надеяться? На силу ли своего слова? Но они были самые неученые люди. На богатство ли? Но они не имели даже ни посоха, ни обуви. На знатность ли рода? Но они были бедны и от бедных рождены. На знатность ли отечества? Но они происходили из известий незнатных. На многочисленность ли свою? Но их было не более 11, и те рассеяны. На обещания ли учителя? Но на какие? Если бы он не восстал, то и остальные обещания его не были бы для них достоверны. Итак, как могли бы они укротить неистовство народа? Если верховный из них не снес слово жены привратницы, а все прочие, увидевшие его связанным, рассеялись, то как они вздумали бы идти в концы вселенной и там насаждать вымышленное слово о воскресении? Если один из них не устоял против угроз жены, а другие даже при виде уз, то как могли они стать против царей, князей и народов, где мечи, сковороды, печи, бесчисленные роды ежедневной смерти, если бы не были укреплены силой и помощью воскресшего? Совершено было множество великих чудес, и ни одного из них не устыдились иудеи, но распяли сотворшего их. А простым словам учеников могли бы поверить о воскресении? Нет, нет! Все это сотворила сила воскресшего. 876. И посмотри, как смешны их замыслы. Вспомнили, говорят ему, что этот обманщик говорил, будучи живым. Но если он был обманщик и хвалился попусту, то чего вы боитесь, мечетесь и так суетитесь? Боимся, говорят, как бы ученики не украли, не обманули чернь. Но доказано уже, что этого никак не могло быть. И однако злоба упорна и бесстыдна, покушается и на безумное дело. Велят до 3 дней оберегать гроб, как бы стараясь защитить свое учение и желая показать, что он и прежде был лжец, и даже во гробе можно подозревать его в злобе. Поэтому-то он и восстал скоро, чтобы не говорили, что он оказался лжецом, и что тело украдено. Обвинять за то, что он скоро восстал, было нельзя. Замедление было бы подозрительно. Если бы он не тогда воскрес, когда они сидели и оберегали гроб, но тогда, как спустя 3 дня они удалились бы, то могли ли бы еще что-нибудь говорить против, хотя бы и безрассудно? Для того он предварил воскресением. Надлежало совершиться воскресение именно тогда, когда они сидели там и стерегли. Следовательно, надлежало быть ему в пределах 3 дней, а если бы оно произошло по истечении их, когда стража удалилась бы, дело могло бы быть подозрительным. Поэтому Господь попустил и запечатать гроб по их желанию. Допустил быть при нем и воином, Они не заботились и о том, что трудятся в субботу, но имели в виду только то одно – как бы им преуспеть в своей злобе. Вот высшая степень безумия и ужаса, потрясавшего их. Те, которые захватили его в свою власть живого, боятся теперь умершего. Если это был простой человек, то следовало оставаться спокойными. Но дабы они познали, что и будучи живым, он добровольно претерпел все, что только претерпел. Вот и печать, и камень, и стража. И все это не могло удержать мертвеца. Они успевают в том только, что и погребение становится известным, и воскресение его получает большую достоверность. Потому что и воины неотступно были при гробе, и иудеи надзирали. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение. Ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. По воскресенье приходит ангел. Для чего же приходит он и отваливает камень? Для жен, которые увидели его тогда во гробе. Они видят, что во гробе нет тела, и потому должны были и поверить в воскресение его. Вот для чего снят камень. И для того было и землетрясение, чтобы они воспрянули, пробудились от сна. Жены приходили для того, чтобы намастить елеем тело, и это было ночью. Естественно, что некоторые из них и спали. Но зачем и почему сказал им ангел «не бойтесь»? Прежде всего он освобождает их от страха и потом говорит о воскресении. И это слово «вы» с одной стороны выражает большую честь, а с другой указывает на то, что ужасные ожидают бедствия тех, которые дерзнули на это злодеяние, если не покаются. Не вам. Итак, освободив их от страха и словами, и взором, потому что показался в светлом виде, как принесший радостную весть, ангел и присоединяет. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого». Не стыдиться назвать распятым, потому что это высочайшее наше благо. Воскрес! Откуда это видно? Его нет здесь, он воскрес, как сказал: «Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. Если мне, говорит, не верите, вспомните слова его, тогда и мне не будете не доверять». Далее и другое доказательство: «И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилею. Там его увидите. Вот я сказал вам». Повелевает и другим благовествовать о воскресении, что особенно заставляет их верить. И хорошо сказал в Галилее. Избавляет их от заботы и опасности, чтобы страх не поколебал веры. И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Почему так? Потому что видели поразительное и странное дело. Гроб пустой, в котором прежде при их глазах положено тело. Для того ангел и привел их ко гробу, чтобы они могли быть свидетельницами того и другого, и гроба, и воскресения. Действительно, они могли понять, что никто не мог бы унести его в присутствии стольких воинов, если бы он не восстал сам. Потому и радуются, и дивятся, и получают награду за такое постоянство. Первые видят и благовествуют. Благовествуют то, о чем не только слышали, но и что видели. 878. Итак, когда они вышли со страхом и радостью, и все, Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступившие, ухватились за ноги его и поклонились ему. С великим весельем к нему, прикосновением твердо уверились в его воскресении, притекли к нему, поклонились ему. Что же он? «Не бойтесь!» Опять и сам прогоняет страх, уготовляя удобнейший путь в вере. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня. Возвестите». Смотри, как и сам он через жен благовествует ученикам, и как часто, говорил я, униженному полу возвращает честь и добрые надежды, и врачует немощное. Может быть, кто-нибудь из вас захочет, по примеру достохвальных жен, обнять ноги Иисусовы. Можете и ныне, если хотите, не только руки и ноги обнять, но и священную Его главу, если будете приобщаться чистой совестью страшных тайн. И не только здесь, но и в тот день узрите Его, грядущего в неизреченной славе, сонмом ангелов, если только захотите быть человеколюбивыми. Услышите не только эти слова «радуйтесь», но и «придите, благословенные Отца Моего», «наследуйте уготованное вам царствие прежде создания мира». Итак, будьте человеколюбивы, дабы вам услышать эти слова. И вы, украшающиеся золотом жены, видевшие течение тех жен, оставьте, по крайней мере, теперь этот недуг, злата, вожделения. Если ревнуете блаженным тем женам, перемените украшения ваши, облекитесь милосердием. Что за польза, скажи мне, в этих драгоценных камнях и золототканных одеждах? Скажешь, в них находит радость и отрада душа. Но я спрашиваю, тебя о пользе, а ты говоришь о вреде. Нет ничего хуже, как заниматься такими вещами, радоваться им и прилепляться. Тем плачевнее тяжкое это рабство, что человек и рабствуя утешается. Какому духовному делу такой человек приложит надлежащее тщание? Будет ли также осмеивать, как бы надлежало житейские занятия, когда считает утешением связывать душу золотом? Кто живет в темнице и с удовольствием, тот, конечно, никогда не захочет освободиться из нее. Так и душа златолюбивая, она как бы пленница злой своей страсти, не захочет выслушать даже одного слова духовного с надлежащей охотой и ревностью, тем менее исполнить дело. Итак, скажи мне, что за выгода в этом украшении, в этой неге? Услаждаюсь, говоришь. Но опять повторяешь о вреде и гибели. Но я пользуюсь, говоришь ты, большим почетом у зрителей. И что же в этом? Это только повод гибели другого рода, когда ты назвиваешься, кичишься. Теперь, раз ты не могла показать пользы, выслушай, как я покажу тебе вред. Какой же вред? Тот, что забот гораздо более, нежели удовольствие. Потому-то многие зрители, притом очень необразованных, ощущают более удовольствия, нежели ты, которая так украшена. Ты украшаешься с заботливостью, а они и без заботы услаждают свои взоры. С другой стороны, вред в том состоит, что ты унижаешь свою душу, возбуждаешь везде и повсюду зависть. Соседки твои раздражаются этим, восстают против своих мужей и поднимают против тебя жестокую брань. Сверх того, потратив на это все свое старание и заботу, ты пренебрегаешь духовными упражнениями, исполняешься высокомерием, гордостью и тщеславием, прилепляешься к земле, теряешь крылья духовные и вместо орла становишься псом и свиньёю. Перестав обращать взор свой и парить к небу, подобно свинье смотришь только долу, заботишься о металлах и кладовых и лишаешь душу твоей твердости и свободы. Но ты еще выходишь на зрелище, чтобы показать себя. Тем более тебе не должно украшаться золотом, и чтобы не быть предметом общего внимания и не отверзать уст толпы злословов. Не думай, чтобы кто-либо из зрителей тебе удивлялся. Напротив, они все смеются над тобой, как над щеголихою, как над женщиной, гордой, заботящейся только о теле. Если ты приходишь в церковь, то, выходя из нее, ты ничего не понесешь с собой, кроме насмешек, ругательств и поношений. И не только от зрителей, но и от пророка. Велигласный Исаия, увидев тебя, тотчас возопиет. Так говорит Господь на владетельных чере Сиона. Так как ты ходишь высоко с поднятой шеей и помигиваешь очами и ступанием ног, так же и ризами влекущей, ногами вместе играющей, то откроет Господь срамоту их, и будет вместо благовония смрад, и вместо пояса веревка. Исаия 3:16-23. Вот что дадут тебе вместо украшения. Это сказано не о тех только, но и о всякой женщине, которая им подражает. Вместе с ним и Павел обличает, когда пишет Тимофею, чтобы он запретил женам украшать себя плетениями, золотом или бисерами, или ризами многоценными. Итак, украшаться золотом и всегда пагубно, особенно когда ты приходишь в церковь. Когда проходишь мимо бедных, посмотри тогда на себя. Ты увидишь, что одежда твоя не более как личина жестокости и бесчеловечия. 880. Размысли, сколько в таком одеянии обходишь ты алчущих, скольких нагих в сатанинском украшении твоем. Насколько лучше было бы тебе накормить души алчущих, нежели проколоть уши и привесить к ним для пустой цели то, что могло бы доставить насущную пищу столь многим беднякам. Неужели быть богатой составляет, по твоему мнению, славу? Неужели украшаться золотом ты считаешь делом важным? Если бы даже все это снискано было и праведными трудами, и тогда твое поведение достойно величайшего осуждения. Когда же и приобретено еще неправедным путем, то представь, как безмерно преступление. Но ты любишь похвалу и славу. Сними с себя позорную эту одежду, и тогда все тебе удивятся. Тогда будешь наслаждаться и славою, и чистым удовольствием. Ныне же ты осыпана ругательствами, и этим сама себе создаешь множество поводов к скорби. Представь, если что-нибудь пропадет, сколько отсюда бед, сколько рабынь должны будут терпеть наказание, сколько мужчин приведено будет в тревогу, сколько будет посажено, сколько будет жить в темницах. Затем пойдут суды, тяжбы, тысячи ругательств и поношений жене от мужа, мужу от друзей и душе от себя самой. Но положим, что ничего не пропадет, хотя трудно без этого обойтись. Положим, что все всегда будет в целости. И в таком случае опять ты подвержена будешь только беспокойству, заботам, скорби, не получая пользы. Какая отсюда прибыль дому? Какая польза самой украшающейся? Пользы никакой. А бесчестья много и укоризны отовсюду. И как в таком украшении ты можешь лобзать и обнимать ноги Христа? Он отвращается от такого украшения. Потому-то он благоволил родиться в доме древоделателя, и, а лучше сказать, даже и не в самом доме, но в пещере и яслях. Итак, как же ты можешь видеть его, когда не имеешь красоты для него вожделенной, когда ты облечена нелюбезным для него украшением, а ненавистным? Приходящий к нему должен быть украшен не такими одеждами, а облечен добродетелью. Рассуди, что такое золото? Земля и прах. Брось в воду, и будет грязь. Рассуди и устыдись, как ты прах делаешь своим владыкой, как ты оставив все, сидишь с ним или всюду носишься с ним, даже когда приходишь в церковь, где особенно надлежало бы удалять его. Потому что церковь не для того создана, чтобы ты показывала в ней это богатство, а для того, чтобы ты показывала богатство духовное. А ты как бы на зрелище приходишь сюда в таком украшении и, подражая играющим на сцене женам, одеваешься с такой величавостью в смешной их ссор. Вот почему ты приходишь сюда во вред для многих. По окончании собрания в домах за трапезой вы услышите многих беседующих об этом. Не говори о том, что то и то сказал пророк и апостол, не говоря, заводит разговор о великолепии одежд, о драгоценности камней и о прочем безобразии украшающихся таким образом жен. Это-то самое и вас, и мужей ваших делает скупыми на милостыню. Подлинно, никто из вас не захочет уделить из этого золота сколько-нибудь, чтобы накормить алчущего. Если ты соглашаешься скорее сама терпеть нужду, нежели допустить малейшую порчу в дорогой твоей вещи, то как можешь уделить что-либо для того, чтобы накормить другого? Поистине, многие пристрастились к этим украшениям, как бы к одушевленным каким существам, и любят их не меньше, чем детей. Как это можно, скажете вы? Докажите же мне противное, докажите делами. Теперь же я совсем не то вижу. Какая женщина из страдающих этим недугом, приобретшей довольное число многоценных украшений, исхитила от смерти душу дитяти? На что я говорю дитяти? Искупила ли она этими драгоценностями свою собственную погибающую душу? Напротив, из-за них многие продают ее ежедневно. Если случится болезнь телесная, они все делают, а если видят порчу душевную, ничего подобного не делают. Но как о своей, так и о душе своих детей совсем не родят, чтобы оставались их драгоценности, пока не заржавеют от времени. Ты осыпана несчетными талантами золота, а член Христов не имеет даже необходимой пищи. Общий всех владыка, владыка неба и всех живущих на нем, всем равно предложил духовную свою трапезу. А ты из тленных вещей ничего не хочешь ему дать, и хочешь оставаться всегда кованной тяжкими этими узами. Отсюда неисчетные беды, отсюда ревнование, отсюда блудодейство мужей, когда вы не к любомудрию их побуждаете, а заставляете их находить удовольствие в том, чем украшаются блудницы. Потому-то они очень скоро и уловляются. Если бы ты научила его питать к этим украшениям презрение и утешаться непорочностью, благочестием, смирением, то он не так легко бы мог быть уловляем любодеянием. Украшаться таким образом и даже лучше может и блудница, а облекаться добродетелями – нет. Итак, приучи его находить удовольствие в таком украшении, которого он не может видеть на блуднице. Как же ты его к этому приучишь? Если снимешь с себя украшение твое и облечешься в духовное, тогда муж твой будет огражден, и ты будешь в почтении, и Бог будет вам милостив, все люди будут вам дивиться, и вы достигнете будущих благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 90. 882. 28.11. Когда же они шли, то некоторые стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделавши совещание, довольно денег дали воинам. И сказали: «Скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Для воинов произошло землетрясение, чтобы их устрашить, и чтобы они были, могли быть свидетелями. Это и случилось. Рассказ стражей об этом происшествии немало не был подозрителен, потому что одни из знамений были видны во всей вселенной, другие часто были показаны находящимся при гробе. Знамением для всей вселенной была тьма, а частным знамением было явление ангела и землетрясение. Итак, когда они пришли и возвестили воскресение, а истина и в устах врагов ее светит, то они дали им серебряники, чтобы сказали, что ученики его, придя ночью, украли. Как украли? О, безумные! Так истина ясна и очевидна, что они не умеют и солгать. Их слова совершенно невероятны, и ложь не имела никакого правдоподобия. Скажите, каким образом ученики украли его, эти бедные и простые люди, которые не смели даже показаться? Да и не была ли на гробе положена печать? Не охранялся ли гроб со всех сторон стражей, воинов и иудеев? Не подозревали ли они того же самого, не беспокоились ли, не бдели ли, не заботились ли? Да и для чего украсть им? Для того ли, чтобы выдумать учение о воскресении? Но как бы пришло на мысль выдумать что-нибудь подобное людям, которые любили жить в неизвестности? Да и как они отвалили камень утвержденный? Как укрылись от такого множества? Пусть они презирали смерть, но напрасно и без цели, конечно, не отважились бы на такую опасность, когда столько было стражей. А что они боязливы были, это показывает прежние их поступки. Так, когда Христос был взят при них, то они все разбежались. Если же они не смели противостоять и в то время, когда видели его живым, то как они могли не устрашиться множества воинов по смерти его? Не нужно ли было разломать дверь? Можно ли было это сделать тайно, даже одному? Камень был привален большой. Для отваления его нужно было много рук. И так они справедливо говорили: этот последний обман будет хуже первого. Это сказали они сами против себя, им бы нужно было принести раскаяние в своем безумии, а они к прежним приплетают новые смешные вымыслы. Они купили кровь Его, когда Он был жив, а по Его распятии и воскресении опять деньгами же стараются подорвать истину воскресения. Смотри же, как они уловляются со всех сторон своими собственными поступками. Если бы они не приходили к Пилату, если бы не просили стражи, то еще могли бы таким образом бесстыдствовать. Теперь же напротив. Они все так делали, как будто старались заградить свои уста. Если ученики не могли бодрствовать с Иисусом, несмотря и на то, что Он даже укорял их в том, то откуда теперь получили такую бодрость? Да и почему они не украли раньше, но тогда, когда пришли вы? Если бы они хотели это сделать, то сделали бы в первую ночь, когда при гробе еще не было стражи. Тогда это было бы нисколько не затруднительно и совершенно безопасно. Только в субботу ведь иудеи пришли к Пилату просить стражу, и начали стеречь. В первую же ночь никто не стерег, и при гробе стражи не было. Далее, что значит и плат со Смирною? Петр видел, что он там лежал. Если бы ученики хотели украсть, то они ногой бы украли тело не потому только, чтобы тем не нанести бесчестие, но и потому, чтобы, занимаясь раздеванием, не разбудить тех, которые могли встать и схватить их. А снять одежду с тела было трудно и требовалось на это много времени, потому что Смирна прилипает к телу и одежде, как клейкое вещество. Таким образом, и отсюда очевидна невероятность похищения. Ужели они не знали неистовства иудеев и того, что этим они обратят на себя гнев их? Да и какая была бы польза им, если бы Христос не воскрес? Иудеи сами сознали, что они все это выдумали, когда дали серебро и сказали: «Скажите, что когда вы спали, они украли, а мы убедим и Идимона». Напрасно борясь против истины, они хотели везде распространить эту молву. Но тем самым, чем старались помрачить ее, против воли способствовали ее воссиянию. Самые слова их, что ученики украли, подтверждает воскресение. Они согласны, что тела там не было. Если же они сознаются, что тела там не было, а лживость и невероятность похищения доказывается присутствием стражи при гробе, знамениями и боязливостью учеников, то отсюда открывается непреложное доказательство воскресения. И однако ж они с бесстыдством дерзают на все, тогда как все заграждает им уста и говорят: «Скажите, и мы убедим и начальствующих». Видишь ли, как все сговорены на их сторону, и Пилат, его хотели утолить, и воины, и народ иудейский. Но не удивляйся, что деньги победили воинов. Когда они показали такую силу над учеником, то тем более над ними. И пронеслось это слово даже до сего дня. Смотри опять, какую любовь к истине показывают ученики. Как они не стыдятся сказать того, что о них разнесся такой слух. А 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидевшие его, поклонились ему, а иные усомнились. Это, мне кажется, было то последнее его явление в Галилее, когда он послал их с повелением крестить. Если же некоторые усомнились, то и в этом случае подивись их любви к истине, как они не скрывали своих погрешностей даже в последние дни с ними случившихся. Впрочем, и эти некоторые были утверждены явлением. Что же он сказал, явившись им? И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Опять говорит с ними по-человечески, так как они не прияли еще Духа Святого, который бы сделал их возвышеннее. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И все, я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Здесь говорит он об учении и заповедях. Он ничего не упоминает о иудеях, молчит о прежних происшествиях, не укоряет и Петра за его отвержение, и никого из прочих за бегство. Он только повелевает возвестить по всей вселенной его учение, которое сокращенно вручил им вместе с заповедью,